профессор Минц сказал Тамаре, матери Васи Блянского. У мальчика не болезнь, а свойство организма. В каких-то обстоятельствах благоприятное, а в каких-то тревожное. Пока он сам особенно не понимает своих способностей и не может их контролировать. И не только в нем самом кроется опасность, но и в тех силах, которые захотят его использовать. Миловидная, но грубоватая характером и внешностью Тамара страдала в тот день насморком, но платок забыла дома. Она старалась не шмыгать носом, хотя хотелось сморкнуться в угол неприбранного профессорского кабинета. Поэтому она не могла придать должного значения словам Льва Христофоровича, даже его заключительным фразам. «Многое зависит, мамаша, от вас», — произнес он. «Главное — не поддаться возможным соблазнам, ведь вас, вероятно, будут соблазнять недобрые силы». «Пусть попробуют», — бросила Тамара, не понимая, что силам от нее может понадобиться, кроме ее прекрасного тела. «Чем я могу быть вам полезен?» — задумчиво продолжал Минц, положив добрую мягкую ладонь на затылок доверчиво прижавшегося к нему мальчика. «Пожалуй, в моих возможностях спроектировать и с помощью моего соседа Грубина изготовить очки-фильтр. Фильтр желаний. Они не пропустят излучений из глаз Васеньки. Подумайте, хотите ли вы этого? Я бы вам настойчиво посоветовал».
«Значит, не заразный?» — спросила Тамара.
«Не надо представлять себе эту женщину умственно отсталой или глупой. Нет, просто она шла к доктору с конкретной внутренней задачей. Задача была выполнена, болезнь оказалась даже не болезнью». «Будем делать очки?» — спросил Минц, хотя внутренне он уже решил их изобрести, потому что, во-первых, изобретение эмоциональных очков было вызовом интеллекту ученого, а во-вторых, мальчику надо было помочь, раз его мать не могла осознать опасности, что таила для него окружающая жизнь. Выйдя на улицу, Тамара велела мальчику идти вперед, а сама на мгновение отвернулась к стенке дома, чтобы сморкнуться. Когда она снова поглядела вперед, то увидела, что рядом с Васенькой остановился БТР, раскрашенный под тигра. Люк в нем открылся, оттуда высунулась волосатая рука и втянула внутрь мальчика, прежде чем он успел пикнуть. Если вы подумали, что это Жора-китайчик собрался брать квартиру Беневоленского долево, то вы ошиблись. Это был цыган Микола, мучимый желанием угодить Магометовым. А БТР он употреблял для развозки по точкам цыганок легкого поведения, гадалок и наперсточниц из Молдавии. Тамара не успела и подумать, кто же похитил мальчика, как мощный удар отбросил ее с тротуара и ударил о ствол осины, растущей на обочине. Это негр Иван Иванов, сотрудник органов, кинулся вслед машине, вытаскивая на бегу гранатомет. Внутри БТРа цыган Микола гладил мальчика по голове и быстро говорил: «Ты должен мне помочь. Ты обязан, Романо. Скажешь чеченцу, что я твой друг». Мальчику стало страшно, потому что в боевой машине громыхало, было душно, тесно и пахло гарью. Но его плен продолжался недолго, потому что поперек улицы лежала баррикада, за которой залегли молодцы Жоры-китайчика. Они открыли по БТР беглый огонь. Очень уж был нужен Жоре молодой талант Блянского. Сзади по БТР пулял из гранатомета Иван Иванов. Никто из них, кроме рыдавшей в отдалении Тамары, не понимал, какому риску они подвергают жизнь Васи. Мальчику было страшно. Он нахмурился, и люк боевой машины пехоты распахнулся на ходу. Вася выпрыгнул из люка и побежал по улице к детскому саду. Ведь именно там он чувствовал себя в безопасности. Там его кормили и устраивали ему мертвый час. Порой гению так хочется спрятаться в толпе обыкновенных людей. До детского сада мальчику добежать не удалось. Да и не знал он, куда бежать. Просто бежал и плакал. Если ему попадалось на пути препятствие, он его сметал взглядом, в том числе сдвинул с места грузовик, сломал забор и своротил афишную тумбу. Следом за ним гнался вседорожник Армена Лаубазанца. Армен кричал в матюгальник: «Мальчик, конфетку хочешь? Мальчик, 3 коробки мишек в лесу дам, если 1 небольшой сейф взломаешь. 4 коробки! 6 коробок!» Армену было невдомек, что мальчик не умеет считать, а конфеты мишки в лесу были слишком дорогими для его мамы. Никогда их Вася не пробовал. А как нам желать того, что не пробовали? Конечно, мальчику убежать не удалось, и охранники Армена схватили его, а затем на вседорожнике скрылись в пригороде Гусляра, в лесу, где за последние годы появился рассадник коттеджей. Коттедж — это загородная избушка, которая в нашей действительности принимает форму крепостного сооружения, имеющего генетические связи с оборонной архитектурой горной Сванетии. Именно в таких коттеджах сваны испокон веков скрывались от турецких завоевателей и отстреливались из луков, пока не приходила помощь из Абхазии. Как-то Корнелий Удалов, уже пенсионер, был приглашен прорабом на строительство такого краснокирпичного 3-этажного коттеджа и спросил у хозяина, нет ли у него особых пожеланий. «Есть», — ответил хозяин, — «сделай мне подземный ход из сауны в лес». В один из коттеджей Армен привез мальчика, чтобы дождаться ночи. Мальчику дали гамбургер, привезенный из Вологды, поставили на видики мафиозную сказку «Тайна третьей планеты» и стали готовиться к налету на казино «Лев Толстой», которое не желало признавать крышу Лаубазанца. А тем временем город бурлил, вернее, в нем кипели страсти. Мальчика с неэффективной помощью милиции разыскивали по всем укромным углам, но только не тем, где его можно было найти. Сами понимаете, у милиции свои интересы, она знает, с кем ссорится. Мать Тамара металась по улицам в растрепанном виде. Только Минц не покидал своего кабинета. С помощью друзей он готовил противоядие. На город опустился мягкий июньский вечер, напоенный запахом сирени и липового меда. Сонного Васю люди Армена Лаубазанца вынесли из коттеджа и уложили на сиденье вседорожника. Подъехали к зданию казино, где прежде находилась детская библиотека. «А ну, иди», — сказал Армен, — «ломай сейф, мальчики покажут». Был Армен самоуверен, потому что считал себя первым в городке. Он подтолкнул мальчика к дверце, но слишком сильно, мальчику стало больно. Мальчик Вася уже знал, что если тебе делают больно, сделай еще больнее обидчику. Он обернулся, взглянул на Армена, и тот, чудо какое-то, вылетел через окно наружу, весь оцарапался и сильно ушибся. А мальчик вышел на улицу и хотел было пойти домой. И тут подъехала черная машина «Волга» из городского управления ФСБ. Иван Иванов подхватил мальчика и сказал: «Не беспокойся, маме мы компенсируем». «Я хочу домой», — сказал мальчик. «Домой нельзя», — ответил черный, как ночь, но местами розовеющий Иван Иванов. «Сейчас мы с тобой полетим в Москву. Ты должен будешь взять в посольстве США новый шифр, ты меня понимаешь?» «Я домой хочу», — сказал мальчик. «Поехали на аэродром», — приказал Иван Иванов шоферу. «Не могу», — ответил шофер, — «препятствие». И, посмотрев вперед, Иван Иванов увидел, что дорогу перегородила общественность, включая профессора Минца и Тамару Блянскую. Он приказал гудеть, чтобы общественность ушла. «У нас времена демократические, и во всем должен быть порядок». Иван Иванов не мог давить общественность. Он высунулся из машины и стал уговаривать людей, объясняя свои поступки заботой о родине. Тем временем мальчик, которому надоела бродячая жизнь, закричал: «Дядя Лев Христофорович, возьмите меня, мы будем в шахматы играть!» «Вот именно!» — смело ответил Минц и пошел к «Черной Волге». И, наверное, вся эта история закончилась бы благополучно, если бы не темная тень, упавшая с неба. Оттуда, от самых облаков, медленно опустился черный-черный вертолет. Из него вышли люди в черных костюмах и черных масках, с черными-черными автоматами и гранатометами в руках. Ботинки у них были черные-черные и начищенные до блеска. Они выстроились в два ряда, а между ними к мальчику медленно подошел высокий мужчина с задумчивым лицом и длинной бородой. Одет он был в черный-черный халат, а на голове у него была белая-белая чалма. «Здравствуй, мальчик», — сказал он. Остальные замолкли, потому что испугались. Даже Иван Иванов оробел.
«Здравствуй, дядя», — сказал Вася.
«Правду ли говорят, что ты глазами можешь поджечь или взорвать что угодно?»
«Да», — сказал мальчик. «Когда я играю в оловянных солдатиков, то я стреляю из оловянных пушек. Бабах, и нет солдатика».
«Очень хорошо», — сказал бородач. «Я хочу тебя проверить. Ты не возражаешь?»
«Попробуем», — сказал малыш.
«Старик», — обернулся к бородачку Удалову, — «что у тебя в сумке?»
«Картошка», — сказал Удалов.
«Кинь сумку вон туда».
«Зачем?»
«Я не люблю повторять просьбы», — сказал бородач.
И Удалов понял, что бородач не повторяет просьб, а все люди в черном наставили на Удалова черное дуло черных пистолетов и автоматов. Удалов кинул сумку с картошкой в сторону. «Взрывай», — приказал бородач. Мальчик послушался бородача и нахмурился. Раздался взрыв, не очень громкий и не очень яркий, но на месте сумки осталось черное пятно.
«Хорошо», — сказал бородач, — «отлично. Если в сумке будет тротил, страна дьявола содрогнется».
«Вах!» — сказали люди в черном.
«Что ты хочешь, маленький джигит?» — спросил бородач.
Мальчик прищурился. Все на улице затаили дыхание. Мальчик был не по летам разумен. «Как тебя зовут?» — спросил мальчик.
«Обычно меня называют Усама бен Ладен», — ответил бородач. «Но что в имени тебе моем?»
«У меня нет отца», — сказал мальчик. «Наш папа Гриша нас бросил».
«Как нехорошо! А ну, позови своего папу, мы ему скажем, чтобы он тебя отныне не бросал».
«Мне не нужен такой папа», — сказал мальчик. «Я хочу, чтобы ты стал моим папой».
Бородач бен Ладен начал смеяться. Он долго, громко смеялся и так заразительно, что многие на улице, несмотря на ужас, тоже засмеялись. «Зачем тебе такой папа?» — спросил бен Ладен. «За мной охотятся все армии христианского мира».
«Ты настоящий мужчина», — сказал мальчик.
«Это правильно», — подтвердил бен Ладен.
«Я буду для тебя взрывать, что прикажешь», — сказал мальчик. Бен Ладен задумался.
«Хорошо. Ты будешь у нас сын бандформирования».
«Нет», — сказал мальчик, — «сначала ты женишься на моей маме».
Бен Ладен взревел от негодования, а потом спохватился и спросил: «Кто здесь мать этого джигита?»
«Я». Тамара, смущенная, грубовато красивая, сделала несмелый шаг вперед.
Бен Ладен оглядел ее и произнес: «А что? Мне нравится».
«Я не хочу», — сказала Тамара, но по знаку бен Ладена его черные люди напялили на Тамару черную одежду, накинули черную-черную чадру и отнесли в вертолет.
«Теперь ты доволен?» — спросил бен Ладен и добавил: «Сынок».
«Полетели», — сказал малыш.
И тут из толпы вышел лысый, толстый, пожилой мужчина семитской фамилии Минц, о чем Бен Ладен, к счастью, не знал. «Одну минутку», — сказал Минц. «Мальчик забыл дома очки. Они помогают ему видеть». Минц подошел к Васеньке и надел на него очки, стекла которых испускали странное сияние. Профессор как следует застегнул ремешок на затылке ребенка. Мальчик не возражал, он полностью доверял профессору. «Ну, полетели!» — поторопил своих людей Бен Ладен. «Нас ждут большие взрывы!» Минц смело подошел к террористу и прошептал ему на ухо несколько фраз. Сначала Бен Ладен было возмутился, но потом кивнул. Подхватил на руки своего нового сына и исчез в вертолете. Вертолет взмыл в воздух. Городок Великий Гусляр в ужасе наблюдал за его полетом. «Гражданин Иванов», — сказал Минц, — «террорист Бен Ладен намерен совершить посадку у станции «Пьяный Бор». Свяжитесь с вашими сотрудниками и попросите их вернуть мальчика с Тамарой».
«Как? В чем дело? Объяснись!» — послышались крики.
Минц улыбнулся. «Очень просто. В этих изобретенных мною очках Васенька становится самым обыкновенным ребенком, и очки, скажу вам, не снимутся до совершеннолетия. А Бен Ладену я сказал, что Вася может взрывать только картошку, и предложил ему проверить мальчика. А после проверки пусть Бен Ладен высадит свою новую жену и сына возле станции «Пьяный Бор».
И вы думаете, что он выполнит вашу просьбу?
А почему бы и нет? Он ведь тоже сомневается. Иван Иванов связался с постом ФСБ в «Пьяном Бору». Он велел им следить за появлением черного вертолета, но ничего не предпринимать. Через 10 минут оттуда сообщили, что вертолет без опознавательных знаков опустился возле станции, и оттуда выскочил мальчик в очках. «Должна быть женщина», — сказал Иван Иванов.
«Женщины нет», — сказал сотрудник из «Пьяного Бора».
И тут послышался голос мальчика. «Мама сказала, что немножко поживет с новым мужем Бенником, но я скучать не буду. Дядя Усама дал мне чековую книжку, чтобы я меньше скучал по маме и приемном папе. А пока я поживу у дяди Минца, мы будем играть с ним в шахматы».
«Черт побери!» — воскликнул Иван Иванов. «Ведь не собьешь этот чертов вертолет, там русская гражданка на борту!»
«Пускай его кто надо сбивает!» — сказал Удалов. «А ведь я могу звездочку героя получить!» — тоскливо произнес Иван Иванов. Тамара вернулась только через 3 месяца. Она была довольна и в положении. Эти 3 месяца стали трагикомедией профессора Минца. У него никогда не было детей, и уж тем более никогда не было извращенного вундеркинда, который научился подглядывать из-под очков. Чего только он не переломал в доме и вокруг, кого только не настроил против профессора. Но все-таки терроризм потерял свое главное оружие. Глава 4. Скелет в подвале. «Я так больше не могу!» — взвыл Корнелий Удалов, когда уже в третий раз Ксения таинственным образом ушла из дома как раз перед обедом. «Что, опять идти к Грубину, у которого только пиво на обед? Или к Минцу, который угостит тебя овсянкой из пакетика, но не от жадности, а потому что сам не обращает внимания на то, что жует и переваривает его организм?» И голодный Удалов решил проследить, что за таинственная сила увлекает из дома его ленивую жену. Неужели она на старости лет все же решила наверстать бесцельно прожитые с точки зрения романтики годы и завела себе любовника? Но где найдешь чистого и порядочного любовника для пожилой женщины в таком небольшом городке? А если соседи подсмотрят? Весь гусляр будет хохотать. У Корнелия был ориентир Он знал, что посредницей в этом темном деле выступает некая Ираида из Гордома, влиятельная взяточница. К ней в кабинет и направил Удалов свои стопы. Перед кабинетом сидела секретарша со странным прозвищем «Безделушка». Женщина грузная, в летах, цербер по призванию. Безделушка не верила, что у нее есть прозвище, так как полагала себя красавицей. «Здравствуй, Эльвира», — сказал Удалов. «Моя жена не заходила?» «Вам кому, гражданин?» — спросила безделушка, которая еще недели две назад, на 90-летие Ложкина, уговаривала Корнелия написать воспоминания, которые в Москве произведут фурор. «А мне, Эльвира, не к кому», — обиделся Удалов. Он повернулся и пошел прочь. Безделушка растерялась, она ведь не на личной постели сидела, а за государственным столом. «Разве можно задавать ей неофициальные вопросы? Нельзя!» «Постойте, гражданин!» — закричала она вслед. Удалов уже был у двери, и она крикнула еще громче. «Да нету ее! Нету! Христом Богом, клянусь, за реку уехала!» И кричала она так громко, что дверь в кабинет отворилась. Оттуда высунулась Ираида Тихоновна, которая, конечно же, ни за какую реку и в жизни не собиралась, и спросила, что за пожар. «Ты нам творческую работу срываешь». «Да ходят тут всякие», — сказала Церберша. «Вот и не шуми». Удалов издали с лестницы крикнул: «Ираида, признайся, где моя жена, а то я не знаю, что с тобой сделаю». Тут только Ираида угадала, кто пришел, и певучим голоском ответила: «А ты, Корнюша, нам не грози, грозилки выцарпаю». Из-под ее ног вышла кошка и облизнулась. В голове Удалова сформировалось подозрение. Почему-то все тайны, связанные с Ксенией, сопровождались кошками. Мало того, что Ксения всю жизнь с ними возится, то подберет котенка, то пищу им носит, то к ветеринару заблудшего кота отвезет, то от собак защищает, а теперь кошки вокруг так и снуют. Интуиция подсказывала Корнелию Ивановичу, что даже если его жена спрятана в кабинете Ираиды, ему туда не пробиться. Но в этом здании должны быть другие следы Ксении. Поэтому Удалов стал крутить головой, надеясь увидеть кошку. Вот какая у него была интуиция. Кошек было сразу две. Они спускались в подвал, дверь в которой была приоткрыта. Шли они деловито, так не кошки ходят, а солдаты. Лестница в подвал была освещена слабо. Впереди показалась железная дверь, покрашенная грязной бирюзовой краской, которой обычно красят линкоры. Кошки шагнули туда. Удалов проследовал за ними. И удивительное зрелище предстало его глазам. Нет, не Ксения, украденная бандитами и подвергаемая пыткам, и не сборище бомжей. На кубическом постаменте из кирпича стоял скелет в естественный размер. Правда, скелет был еще не готов, или наоборот, уже рассыпался, потому что череп существовал только наполовину, кончался переносицей. Вокруг скелета цветом желтого, подобно старой слоновой кости, сидели и лежали кошки различных оттенков. Они с интересом наблюдали за тем, как известный Удалову скульптор и оформитель к праздникам Овидий Гроза, Овидий псевдоним, человек мелкий, с бороденкой пегового цвета, которая была кусочками приклеена к щекам и подбородку, прикладывал к скелету маленькие кусочки глины или какого иного скульптурного материала, чтобы завершить произведение, покрыв скелет мышцами и кожей. Но самое удивительное и даже зловещее заключалось в том, что его любимая жена Ксения сидела в углу подвала на табуретке, совершенно обнаженная, если не считать купального костюма, в котором она ездила в том году на Канары, и не считала это позором или ужасом.
«О!» — произнес Удалов, хотя никогда раньше так не выражался.
Тут одна из кошек высоко подпрыгнула и носом вырубила выключатель. Свет погас, и остальные кошки так страшно зашипели и замяукали, что Удалов кинулся со всех ног оттуда, повторяя на бегу: «Ксюша, ты за мной следуешь? Ксюша, зачем ты это делаешь?»
Но никто, кроме кошек, ему не ответил. А на улице моросил осенний дождик. Лето уже миновало.
Мимо проехал джип старшего лаубазанца. На перекрестке он встретился с таким же точно джипом, в котором сидел цыган Микола. Лаубазанц с нелюбовью смотрел на Миколу через бронированное стекло. Микола широко улыбнулся и громко сказал: «Джип у тебя паршивый, никуда не годный». Удалов переводил взгляд с джипа на джип, они были одинаковые. «Обивка у тебя синтетическая, а у меня натуральная кожа». Микола помчался дальше, а лаубазанц начал переживать и колотить кулаком изнутри по бронированному стеклу. Рядом с Корнелией остановился человек в черных очках.
«Любые деньги», — прошептал он, — «плачу любые деньги, чтобы моя возлюбленная меня не покинула».
По голосу Корнелий узнал юка-зрителя.
«Обращайся к Минцу, Юлиан», — ответил Удалов. «Я сам, боюсь, потерял свою Ксению. Не уберег».
Голова гудела, как стадион во время футбольного матча. «Может быть, посоветоваться с Минцем? А он высмеет. Потому что есть предел человеческой фантазии, и за этим пределом находится картинка. В подвале гордома Ксения Удалова в обнаженном виде позирует для грозы, который лепит скелет без головы. А кошки? Ксения ждала его дома, как ни в чем не бывало.
«Я тебя видел!» — закричал Удалов с порога. «Ты позировала!»
«Разве я когда-нибудь отрицала этот факт?» — спросила Ксения.
«Но ты позировала для скелета!»
«А ты подглядывал. Вот не ожидала от тебя!»
«И буду подглядывать!»
«И подглядывай!» На этом спор и закончился. Тайна осталась неразрешенной. Надо было задать прямой вопрос и настоять на ответе. Последнее было труднее всего. Когда-то в молодости у Корнелия была начальница, которую всегда выпускали на пресс-конференцию или встречу с недовольными избирателями. Эта женщина выслушивала с улыбкой любой вопрос, и желательно 6 вопросов сразу, а потом отвечала на тот из них, который ей нравился. Если же вы зададите ей один вопрос и выбирать не из чего, то она вообще умудрялась ответить совсем на другой вопрос, который никто не задавал, и оставалась победительницей. И вот уже несколько раз Удалов подбирался к Ксении с решительным вопросом, но ответа не получил.
«У тебя любовник!» — воскликнул он наконец.
«Не говори глупостей!» — ответила Ксения.
«И что же?»
«А ничего».
Глава 5. Запрет для вредителей. Примерно в это время домой возвратилась Раиса Лаубазанц. Она была злой, как пыльная туча. Посудите сами, туфель она не достала. Иванов оказался никуда не годным насильником. Уж лучше бы ей достался настоящий негр. Проблема, как убить Анну Бермудскую и завладеть ее туфлями. Ведь перекупить не удастся. Аня заломит такую цену, что не только игуанодоны, но и мамонты сдохнут. Ну почему некоторые люди рождаются бедными и умирают в позорной нищете?
«Это ты?» — глупо спросил Гамлет.
«Ты меня покормить пришла?»
Бывают же такие заблуждения. Гамлет зарос 3-дневной щетиной, лица не видно, у него волосы отрастают, как сорная трава.
«Я тебя покормлю», — пригрозила Раиса, — «цианистым калием. И не смейся».
Может, это будет твой последний смех». «Смешно», — ответил Гамлет. «А я тут кое-что изобрел. Думаю, в мэрии должны хорошо заплатить».
«Тебе заплатить?» — Раиса недобро рассмеялась. «Я сегодня без туфель осталась.
Купим завтра другие».
«Идиот! Других таких не будет. Они были из кожи игуанодона».
«Игуанодоны вымерли 60 миллионов лет назад», — сказал Гамлет, который был начитан и образован.
«Один остался. Его поймали и разделали».
«Ах, чепуха!» — не поверил Гамлет. Он собрал с рабочего стола несколько небольших пластиковых табличек. «Я решил проблему грызунов и вредителей», — сказал он. «Хочешь посмотреть?»
«Нет», — сказала Раиса, но подошла к столу поближе.
При всем презрении к мужу, она в глубине души понимала, что ее муж — гений, под стать самому Льву Христофоровичу Минцу, который уже объявил Гамлета своим наследником в науке. Но ей не терпелось стать богатой, жить на вилле, иметь дворецкого и домработницу, нигде не работать и ездить на Мерсе с шофером, который будет притом неприхотливым и послушным любовником. «Читай вслух», — попросил Гамлет. В отличие от классического датского принца, Гамлет Лаубазанц был брюнетом с крупным костистым носом и черными выпуклыми глазами. Датчанином его не назовешь, но он был высок ростом и строен, а в студенческие годы играл на гитаре и умел петь. Потом увлекся Раисой и перестал петь и улыбаться. Затем ушел с головой в науку и забыл о гитаре. На табличке была нарисована мышь. Очень натурально, в масштабе один к одному. Под мышью было написано «Вход воспрещен» и две маленькие скрещенные косточки.
«Это что за гадость?» — спросила Раиса.
«Новое направление в науке. Мы с тобой разбогатеем».
«Кто нам заплатит?
Ты не представляешь.
Тогда иди торгуй, я буду ждать».
«Приготовь мне к приходу долму и чахахбили», — попросил Гамлет.
«Надо худеть», — ответил Раиса. «Я после обеда ничего не ем».
«А я сегодня еще не обедал».
Ответа он не дождался и поспешил в мэрию. Там его знали, а Ираида Тихоновна даже питала к нему небольшие чувства. «Хороший мальчик», — отзывалась она о Гамлете. «Он не виноват, что чернозадом родился». Ираида Тихоновна была полной доброй женщиной. Она любила кошек и даже подкармливала их семейство, что жило на помойке. Евреев она тоже критиковала за плохое отношение к Христу, хотя, как бывшая коммунистка, не могла заставить себя поверить в Бога. Даже как руководитель отдела благоустройства, три раза ходила в церковь и держала там свечку, потому что вся городская элита там стояла. Но не прониклась. Ираида приняла Гамлета сразу. С утра было пусто и скучно.
«Ираида Тарасовна», — сказал Гамлет, который плохо запоминал некрасивые русские имена, — «вы в газете жаловались и вообще умоляли покончить с мышами и прочими вредителями, которые распустились так, что многие склады опустили. Мне вот удалось решить эту проблему».
«А ты присаживайся. В ногах правды нет. И скажи мне, как у тебя вид на жительство? Не истекает?»
«Надо у Раисы спросить», — наивно ответил Гамлет, который доверял людям и никогда не чувствовал подвоха. Его даже на улицах редко били. «Ты его колотишь, а он спрашивает, я вам чем-то помешал?»
«Спросим», — улыбнулась Ираида. «Скажите, а нельзя ли заключить договор с мэрией на мое средство?»
«Разве с мышами можно справиться?» — удивилась Ираида. «Мыши нас с тобой переживут».
«А вы попробуйте», — сказал Гамлет.
«И не будет больше грызунов на вверенных вам складах».
«То есть совсем не будет?»
«Гарантирую».
Ираида Тихоновна задумалась. Кровь прилила к полным щекам и ушам. Она заподозрила провокацию.
«А куда они денутся?» — спросила она.
«Уйдут куда-нибудь».
«Ну вот», — произнесла она с облегчением, — «значит, гонишь ты мышей, пугаешь, чтобы они напали на наши детские сады и все там уничтожили».
«Хорош, гусь! У вас на Кавказе все, небось, такие?»
Гамлет смутился. Он не мог понять, чем ожесточил эту достойную, руководящую женщину. «Давно подозреваю, — продолжила добрая женщина, — что вы там у себя пьете кровь христианских младенцев по приказу Аллаха. Простите, — сказал Гамлет, — я принадлежу христианской религии. Так что иди, твори, выдумывай, пробуй, но только не подрывай нашу экономику. А можно я в порядке эксперимента у складов моей таблички повешу?»
«Какие еще таблички?»
Гамлет показал табличку Ираиде Тихоновне. Та прочла «Вход воспрещен». Рядом изображение мышки и две скрещенные косточки.
«Это и есть твое средство?»
«Я его еще не испытывал в боевых условиях».
Ираида начала смеяться, потому что в самом деле ей было смешно.
Она уж испугалась, что мыши не смогут навещать склады, и тогда не будет оправдания исчезновению со складов дефицитных продуктов.
«А разве мыши читать умеют?» — засмеялась Ираида Тихоновна.
«А им не нужно читать. Они это почувствуют».
И тут Ираида Тихоновна совсем успокоилась. Следует сказать, что по склонности души и по должности она была чрезвычайной взяточницей, и остальные взяточники смотрели на нее с завистью и нелюбовью. Предложение Гамлета, у которого уже создалась репутация выдающегося изобретателя, ее смутило. Вчера еще можно было списать недостачу на мышей и тараканов, а если их не станет, тогда бдительные взоры могут обратиться к несчастной вдове. Когда же она увидела эту идиотскую табличку, на ее душу снизошло абсолютное спокойствие. «Иди», — сказала Ираида, — «устанавливай, вешай свои цедули у любого складского помещения. Есть тебе на это моя полная индульгенция». Ираида даже послала с Гамлетом своего референта Поликарпыча, существо бессловесное, поэтическое и доверчивое. По дороге к складу они обсудили с Гамлетом особенности его метода борьбы с грызунами.
«Я размышлял следующим образом», — рассказывал Гамлет. «Ведь главное в рекламе или в любом публичном деле — удивить зрителя, заставить его задуматься.
Но ведь мыши неграмотные. Ты посмотришь, что произойдет. Схема у меня проста. Мышь увидит, что над складом, в который она намеревалась войти, висит табличка, на которой она изображена рядом с костями. Она, конечно, прочесть не сможет, но встревожится, потому что сообразит, автор таблички угрожает именно ей. Ну и пойдет она дальше.
Ничего подобного. Она примет меры, чтобы разгадать надпись.
Странно ты рассуждаешь.
Странно, не странно, сейчас увидишь».
Глава 6. Мышиный выкуп. Они повесили таблички на склад. По одной у входа, у окон и у дыры сзади. Потом отошли в укромный угол забора, откуда все видно, уселись на траву и стали ждать. А у складов кипела работа. Приезжали и отъезжали грузовики с ящиками и кулями, заходили и выбегали работники склада. Мельтешили мелкие жулики, но мышей не было видно. И лишь когда люди ушли на обеденный перерыв, появились первые грызуны. Две мышки выбрались из-под автопогрузчика и побежали к входу. Но не вбежали в склад, а остановились, глядя на незнакомую табличку. Они вертели головками, стараясь сообразить, что это могло означать. Сейчас бы им задать кому-то вопрос, но на освещенной площадке при десятках занятых людей это сделать трудно. Гамлет и его спутник ждали. Что предпримут мыши?
Мыши ничего не предпринимали.
И вдруг Поликарпыч услышал тихий голосок совсем рядом.
«Простите, вы умеете читать?»
«А как же?» — ответил Поликарпыч, который неоднократно учился в школе.
Вы не прочтете для нас вон ту табличку?»
«Господи!» — сообразил Поликарпыч. «Это же мыши мысленно интересуются! Как был прав Гамлет!» Стараясь не удивляться, не шуметь и не звать на помощь Гамлета, Поликарпыч прочел вслух. «Вход воспрещен».
«И это все?»
«Это все».
«А почему?» — спросил мышиный голос.
«Чтобы народное добро не транжирили».
«А как же мы будем питаться?»
«В другом месте».
«Странно», — сказала мышь. «А мы думали, что люди куда больше нашего уничтожают».
«Не исключено», — ответил Поликарпыч. «Но с ними тоже будет вестись борьба».
«Табличками?»
«В том числе и табличками».
«А разве люди на табличке обращают внимание?»
Поликарпыч не ответил, только плечами пожал. Мышам нельзя было отказать в наблюдательности.
«Мы согласны штраф платить», — произнес мышиный голос. «Зачем нас костями пугать?»
«Не я пугаю», — ответил Поликарпыч. «Я бы и на штраф согласился».
«Так вы поговорите с начальством», — попросила мышь.
И тут Поликарпыч почувствовал, что его мозг очистился от мышиного присутствия. Он обернулся к Гамлету, но Гамлет развел руками и произнес: «Я все слышал внутренним слухом». «И что будем делать?» «Я человек деловой», — сказал Гамлет. «Я работаю не для славы, мне семью кормить надо. Знаешь, что Раиса придумала? Туфли из кожи игуанодона».
«Игуанодоны вымерли. Может, это просто ящерица игуана?»
«Мне большие деньги нужны, иначе она меня оставит ради любого культуриста. Так что у меня только на Ираиду Тарасовну надежда. Договор с ней заключу».
«Не заключишь», — возразил Поликарпыч. «У меня есть задание — проверить твое средство в работе и, если оно эффективное, отобрать у тебя и уничтожить, а при необходимости и тебя ликвидировать. Ты меня уж прости, но такие у нас в мэрии нравы царят».
«Тогда ухожу я от вас», — сказал Гамлет. «Подарю мое средство кому-нибудь».
«Можно дружеский совет дам?» — спросил Поликарпыч. «От советов никогда не отказываюсь».
«Продай его мышам. Хоть что-нибудь получишь».
«Нечестно это. Деньги от вредителей получать».
И тут мышь произнесла в мозгу Гамлета следующие слова. «У нас есть дети и старики. Нам тоже хочется жить в мире со всеми людьми. Мы лучше Ираиды Тихоновны, потому что берем только то, что необходимо для поддержания нашего рода. Мы не строим виллу на Кипре».
«А она строит?» — не удержался Поликарпыч. «Нам доложили», — сказала мышь.
«Соглашайся», — посоветовал Поликарпыч. «Бери зелеными».
«Даем дарами земли», — ответила мышь. «Зеленых не держим, мы их грызем».
«И правильно», — сказал Поликарпыч. «А какие дары?»
«Можем выдать крупой, включая горох».
«Не хитрите», — сказал Поликарпыч. «Некогда нам с вами прохлаждаться. Сейчас же прибиваем таблички на всех складах, и тогда вы у нас попляшете».
В головах у Гамлета и его спутника зашуршало, мыши вели совещание.